Я хотела перейти вот от разговора про разбойника к разговору не об осуждении, а о добродетели неосуждения, какая-то удивительная добродетель. Есть же какой-то вот рассказ о монахе, который умирает, и все братья предвкушают, ну, может быть, они без особого злорадства это предвкушают, но думают, по крайней мере, что, наверное, брат их будет умирать тяжело, потому что он был легкомысленный, он любил посмеяться, он любил, там, может, разыгрывать кого-то. И вообще был легкомысленный человек, и на их глазах часто там, не знаю, пост нарушал, уходил в город, ну, все что угодно, что там в монастыре, какие могут быть нарушения. И они считали, что вот сейчас-то тяжко ему придется вымаливать его, молиться за то, чтобы он умер, по крайней мере, хотя бы не в тяжких муках. И вдруг они смотрят, а он на одре своем смертном лежит веселый, с улыбкой, во всяком случае, с просветленной. И они спрашивают его: как так? Брат, чему ты улыбаешься? Чего ты радуешься? А он им ответил, что я только что узнал, не знаю, может, от ангела, может быть, ему какое-то видение было, что Господь помилует меня. Почему? Потому что, да, много я грехов всяких творил, но я никого за всю свою монашескую жизнь ни разу не осудил. Вот это удивительная совершенно добродетель, не соблюдение поста, не долгие молитвы, не даже милосердие к ближнему на первом месте, получается, да, а, казалось бы, такое простое дело, ну, не осудил. А если мы задумаемся, мы действительно осуждаем, ну, в лучшем случае, каждый час может быть в своей жизни, это в лучшем случае. Мы же осуждаем не только на словах, мы же и мысленно постоянно суд какой-то выносим над людьми.
Да, ну, мне это неведомо. Это добродетель, поэтому я о ней и рассуждать-то и не могу. Конечно, только по книжным каким-то вот примерам, патерикам и так далее. Действительно, отцами говорится о том, что это высочайшее состояние. Тот, кто научился не осуждать, то, ну, он, как говорится, прямой дорогой идет в рай, то есть в Царство Божие. Но я еще раз говорю, что нам очень сложно, живущим в том числе и в миру, скажем так, достичь вот такого неосуждения. Можно, можно. Конечно, мы вспомним, например, тот же самый пример, когда великий Антоний, которого посылает там кожевнику, чтобы он научился смирению, а смирение проистекает из неосуждения, которое он всегда говорил, этот кожевник, что я вот, вот все спасутся, а я не спасусь. Вот я такой окаянный и грешный. И Антоний восхищается, он видит это действительно величайшую добродетель смирения.
И причем не просто на словах,
да. А почему на деле. Господь его пока туда посылает, потому что он уже как великий подвижник, который там десятки лет в этой пустыне, когда он подвязался в таких подвигах, ничего не ев, там не пив, пребывая в бдении, в молитве и так далее, и он уже начал потихоньку превозноситься. А кто может со мной сравниться в таких подвигах и так далее, понимаете? Можно и другие примеры из жизни других святых, в том числе, приводить. Но это, конечно же, это же великие примеры, которые учат нас самому главному. Учиться видеть в себе и не осуждать брата своего. Вот этому научиться можно только тогда, когда человек искренне захочет быть со Христом, жить с Ним. И, соответственно, жить и в этой жизни, и уже перейти в мир иной, как и апостол Павел об этом говорит: «Живу уже не я, а живет во мне Христос». Вот это стремление жить со Христом, жить в любви Божией, это вот отсюда, наверное, и будет проистекать самое главное желание не утерять этого великого блаженства. Как апостол говорит, если бы только человек задумался, что вот, ну, он даже представить себе не может, не приходило на ум, на сердце, не видел и не слышал никогда, что уготовил Бог любящим его. Вот, вот если бы он только задумался, что его ожидает, пребывание в этой любви Божией, и что он теряет из-за вот этих страстей и пристрастий в этом мире, в жизни, вот это, наверное, ну, хоть как-то бы возбуждало в нас эту ревность, ревность, жить с Богом, жить в благодати. И как, опять же, вспоминая того же преподобного Иоанна Лествичника, который говорит, что если бы человек хоть немножечко вкусил бы небесных благ, то есть хоть немножко почувствовал бы эту благодать Божию, он бы ни за что принимал все эти земные удовольствия и так далее и тому подобное, понимаете? Так же, как и Серафим Саровский говорит, что благодать Святого Духа, она настолько, вот как помним там описание Мотовилова, что такая сладость, такой мир, такое состояние, что ни на что в жизни это не променяешь. Вот если у нас мы к этому будем стремиться, наверное, тогда и будем понимать, какой тяжкий грех это осуждение, и что нужно с ним справляться. В первую очередь, видеть свое и не осуждать ближнего своего. Если не будет такой мотивации, ну, можно миллион раз говорить «халва, халва», но слаще не будет.
Но ведь осуждение у нас иногда, тем более у людей церковных, рядится вполне благочестивой одежды, как мне кажется. И тут я опять же вспоминаю рассказ про кого-то из великих святых, опять же, не вспомню про кого конкретно, о том, как его спросил кто-то из знакомых монахов о состоянии другого их общего знакомого монаха, который как-то вот не очень хорошо, что называется, не по-монашески жил. И этот святой не то что осудил и сказал, да, он такой-сякой, так вот и продолжает свои безобразия. Нет, он просто как-то вот вздохнул и сказал, да, боюсь, что он погиб, или что вот его ждет ад, да, вот ничего хорошего. И потом ему было видение какое-то от Бога, когда вот этого нерадивого монаха перед ним поставили, и ангел его спросил, ну куда ты присудишь ему, или в ад, или куда, давай, говори, выноси свой суд. И тогда вот он понял, осознал, что даже вот этим своим выражением он вынес суд над братом. Как часто бывает, что человек приходит, как мы сейчас любим говорить, церковную ограду из мира светского, и, почитав об осуждении, а не осуждение. Он ждет, что уже здесь, в церкви, он ничего этого не встретит. Здесь все. И как часто мы слышим, свойственные именно церковным людям почему-то, антисемитские, гомофобские, не знаю, кавказофобские какие-то высказывания, американофобские высказывания. Ну, вплоть до того, что, а, там, американцев эти, там, башни им разнесли эти две, ну, так им и надо. Там, или еще кому-нибудь, так им и надо. Они вот такие-сякие, ну, в лучшем случае скажут, это Господь дает им время на покаяние, а в худшем случае скажут, так им и надо, и пусть им еще хуже будет, они это все заслужили. И зачастую слышишь это из уст как раз-таки людей-то верующих, ходящих в храм.
Вы понимаете, тут суть в том, что если человек вот не печется о чистоте своей души, если его жизнь духовная, ну вот настроена действительно неправильно, если для него и жить по Евангелию, или, скажем так, ну хотя бы по заповедям Божьим, понимаете, это вещи второстепенные, но в то же время та же самая политика, экономика и так далее стоит у него на первом месте даже в его жизни, потому что мы, для нас, христиан, должно стоять на первом месте память о Боге. В конце концов, и заповеди об этом говорят. В первую очередь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью души твоей и ближнего, как самого себя. Знаете, вот они, две великие заповеди. Если вместо этого стоит что-то, политика и так далее, там подобное.
Идеологии,
там все остальное. Ну, вот поэтому отсюда и рождаются эти все злоречия, конечно, злорадство в определенных там обстоятельствах, когда случается с теми или иными людьми. И я вот вспоминаю, вот как Господь говорил своим ученикам, когда говорили, что вы думаете вот на тех людей, когда Силаамская башня упала, неужели вы думаете, что они были грешнее, чем вы? А ведь многие именно так и думали, что ага, раз на них башня эта свалилась и придавила их, там побила всех, значит, они чем-то таким уж нагрешили, что вот Бог их так наказал. Если вы не покаетесь, то будет то же самое и с вами. Вот о чем он все время наш взор обращает на самих себя, на видение своих грехов, своего искажения, исправление его усилиями с Божьей помощью. Вот на что обращает внимание. Поэтому, когда мы видим вот такие фобии, Ну, понятно, что это просто-напросто говорит, наверное, о том, что, ну, наверное, люди еще недостаточно поняли, в чем суть духовной христианской жизни.
Вот мне хотелось бы вернуться к вашей мысли о том, не только вашей, конечно, вы говорите о мысли христианской, о том, что для того, чтобы не осуждать, нужно видеть свои грехи прежде всего. Но вот мы говорим постоянно об этом.
Видеть и да. понимать свою вот
понимать свою греховность,
да.
испорченность человеческой природы, да?
Да?
Но
да.
на самом деле вот иногда начинаешь думать о том, что вот такое прозрение собственных грехов и собственного вот этого человеческой испорченности нашей природы может быть очень страшным для нас. А вот тут мне вспоминается один немецкий фильм, который называется «Эксперимент». И один европейский, норвежский, по-моему, детектив. Вот я сейчас в двух словах выскажу две мысли об этих произведениях. Фильм рассказывает об эксперименте в одном из немецких научных институтов. Эксперимент состоит в том, что набирают группу добровольцев, делят их на две части. Одна часть становится охранниками, а другая часть становится заключенными. И предварительно говорят, что две недели должно пройти, там видеокамеры, там наблюдение и так далее. Насилие заранее исключается. Но, тем не менее, кончается все, даже не дойдя до двух недель этого срока, кончается все тем, что три человека оказываются убиты и еще несколько покалечены, а остальные покалечены духовно и душевно. Почему? Потому что эти люди, которые становятся охранниками, на 99% люди совершенно нормальные, какие-то менеджеры, какие-то там, кто-то артист какой-то там, пародист, еще кто-то, совершенно обычные люди. Получив власть, они вдруг обнаруживают в себе такую агрессивность, такое стремление подавлять, которое доходит до прямого физического насилия, прямых издевательств над людьми, которые вот им были даны во власть. И эти люди, которые становятся заключенными, они в конце концов сумели тоже поднять некий бунт, и в отсутствие там людей, которые должны, по идее, за всем этим надзирать, они тоже идут на убийство, но им просто деваться некуда для того, чтобы вырваться из себя, спасти своих товарищей, им приходится. В общем, все кончается очень плохо. И основная мысль, как мне кажется, этого фильма в том, что легко осуждать, да, фашистов, нацистов. Ну вот как не осудить, мы иногда вот думаем. Как можно не осудить людей, которые зверствовали, убивали, насиловали, жгли, издевались. Ну, не может ум человеческий, душа человеческая этого не осудить. Не осудить Сталина, не осудить Гитлера. Ну, и можно список продолжать. И по этому фильму мы вдруг видим страшную вещь, которая выражена в мысли одного из героев, опять же, вот европейского детектива, о котором я вспомнила. Нацист в каждом из нас. Вот что самое-то страшное. Стремление к власти над другим человеком, к деспотизму, к издевательству, это тоже хоть в какой-то крошечной мере в каждом из нас находится, пусть в зачаточном виде.
Я думаю, что не в крошечной мере, совсем не в крошечном. Да, степень вот этого, скажем так, этого зла, она, может быть, ну, как-то варьируется, безусловно, тут сложно говорить. Но если мы говорим о страстях в том числе, то, знаете, страсть гнева, которая есть в каждом человеке, мы же говорим о том, что в каждом человеке, как святые отцы определяют, 8, ну, там, кто-то говорит, что 7, но это сейчас просто тщеславие и гордыню там в одну страсть сводить, вот. Если мы говорим об этой испорченной природе для всех людей, то, конечно же, эти страсти есть в каждом человеке, и сила их, она, ну, у одних больше, у других меньше.
То есть от воспитания, от среды зависит.
От среды зависит, от воспитания зависит. Вот Ава Дорофей приводит, например, такой пример, что вот на торжище там приходят покупать там девочек монахини там, и блудниц. Блудницы приходят, чтобы из девочки вырастить блудницу, а та, чтобы действительно сделать монахиню. Но вдруг они, если согрешают блудом, то кто из них более будет осужден? Тот, который воспитывался в благочестии и действительно в духовно-нравственных там истинах, или человек, который вообще этого не знал, вообще жил в безнравственной среде, то он и будет менее осужден по своему незнанию. Но, тем не менее, это состояние страсти, оно присутствует во всех. Но учитывается, конечно же, вот и воспитание, и среда, и так далее, и тому подобное. То, о чем мы уже, в принципе, говорили. Но этот гнев, эта злоба, она есть в каждом человеке. Только одни умеют управлять этой злобой, этим гневом, этой раздражительностью. Вспомним, в конце концов, как и Господь говорил, что сказано там «око за око, зуб за зуб», а я вам говорю, не гневайся на брата своего напрасно, не гневайся. То есть, скажем так, следствие всех доводящих до крайности моментов, в том числе до убийства, оно коренится в сердце нашем, в этой страстности. Если человек умеет бороть свою раздражительность, свой гнев, свою страсть, в сердце побеждать его, в душе своей побеждать, опять же, не без Божьей помощи, почему я и говорю, что для людей неверующих, там, не имеющих никаких отношений с Богом, конечно же, это побеждать вообще почти невозможно. Идет культивация этих страстей. А человек, который уже это понял, он прибегает к Божьей помощи, чтобы задавить эту страсть, подавить ее, чтобы держать ее в каких-то узах. И вот тогда, если человек умеет с Божьей помощью подавлять эту раздражительность, гневливость, то тогда, конечно же, у него и не будет этой возможности кого-либо убивать, там, насиловать и так далее. Или, вернее, даже если она будет, он будет понимать, что это такое. Но, тем не менее, действительно, ну, как в русском народе говорили, «от тюрьмы и сумы не зарекайся». Никто не знает, как, в каких обстоятельствах кто себя как поведет. Вот посмотрите, как себя повел Иуда, опять же, возвращаясь к разбойнику, как повел себя разбойник, как повели себя апостолы, вернее, ученики Христовы, которые от страха разбежались, как только был взят Господь под стражу, они мгновенно разбежались и сидели под запертой дверью, боялись, что и за ними придут. Ну, как бы мы себя повели в такой ситуации, никто не знает. И 17-й год. Он показал, очень много показал. И последующие события, сколько умирало за веру и сколько стало гонителями этой веры. Вот это очень такие действительно очень тяжкие рассуждения. И, скажем так, если человек действительно понимает и знает силу этих страстей, в себе в том числе, он никогда не скажет: «Я этого никогда бы не допустил, я бы так себя не повел, я так бы себя не сделал». Мы скажем: «Господи, ты знаешь, немощен я, и я не знаю, как я смогу выдержать без твоей помощи в такой ситуации. Смогу ли я быть тебе свидетелем или свидетелем истины и правды, чтобы не поднять руку свою на ближнего своего? Не допусти, Господь, не веди в искушение, но избавь от лукавого». Понимаете? Вот тогда мы можем действительно надеяться, что промыслом Божьим, видя Господь нашу немощь, конечно, мы всегда говорим, что дар мученичества – это дар действительно совершенным в духовной жизни. И не тем, кто страдает по своим грехам, не тем, кто умирает, там, скажем, от беззакония и так далее, а именно дар мученичества, как действительно высшее призвание. Вот. И поэтому никто из нас не знает, да, способны мы на этот подвиг или не способны. А может быть, в любой момент мы можем стать Иудой, можем стать действительно предателем, или как тот же самый апостол Петр, который по слабости своей трижды отрекся от своего учителя и сказал, что «я его не знаю». Да я не могу сказать. Не дай Бог в таких ситуациях, смогу ли я, хватит ли мне мужества свидетельствовать, что я действительно знаю этого человека и готов с ним идти на крест. Не знаю такого.
Помню, вот речь шла с кем-то из знакомых мне священников о как раз временах гонений, временах мученических. И я спросила, вот никогда не задумывались, вот как бы вот если бы мы были вот в этих временах, нам бы попасть туда. Я вам сказала, даже думать боюсь. Я боюсь думать. Вот это не то, что я, ну, я бы, конечно, был среди тех, кто там гоним, кто не отрекся, кто это. А я, говорит, даже думать об этом боюсь и не хочу, потому что я не знаю, где бы я был и как бы я себя повел, даже не представляю.
Вот поэтому, когда человек действительно познает себя с Божьей помощью, открывает через евангельские истины, открывает в себе, вот эта вот глубочайшая вот искаженность своей природы, видит, анализирует свои мысли, чувства, желания, поступки. То есть то, что мы говорим внутренней нашей духовной жизни, как, вот, вот тогда он и понимает. Он тогда и понимает, я так думаю, что не способен человек без Божьей помощи хоть чего-то достичь в этой жизни. И поэтому желает и другим, те, которые еще не обрели этого пути, не просто пути того, что вот Господи, устрой, чтобы у меня все в жизни было хорошо, никто не болел, чтобы у меня были деньги или там была хорошая машина и так далее. Не этого, а чтобы человек понял, осознал, что он без Божьей помощи, в принципе, никогда не дойдет до этого состояния вхождения в Царство Божие. Ну, поэтому кого мы можем осуждать? Мы можем только радоваться, что Господь немножко нас отрезвляет и дает нам возможность видеть свои прегрешения и не суждать брата своего.
Такой вечный вопрос. Приносит ли тем, кого мы прощаем, тем, кого мы не осуждаем, приносит ли это пользу? Потому что иногда возникает такое, может быть, обманчивое ощущение, что эта польза не приносит, а наоборот, человек как бы вот закосневает, что называется, в своем грехе и чувствует свои правоты.
Да, да, это очень важно. Вот поэтому я говорю, что иногда бывает ситуация такая, что человек не воцерковлен и, скажем, ведет достаточно такую неряшливую духовную жизнь. И поэтому сказать человеку, что ты должен простить, понимаете, для него это несправедливо, это несерьезно. И все равно, даже бы, если бы он сознательно пришел к этой мысли, убедили бы его всеми средствами и способами, он бы все равно внутренне этому противился. Поэтому прощение все-таки это сила, это духовная сила. Понимаете, если человек не живет духовной жизнью, у него нет силы прощать. Вот в чем дело. А прощение, оно предполагает действительно прощение до конца. Это не просто выставляется условие. Да, я тебя застукала, но это последний раз. До следующего, как говорится, ну, скажем так, момента. Это договор. А прощение в истинном смысле, как вот рассматривает христианство, оно должно идти до конца, до самых крестных страданий. И когда Господь, распинаемый, говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Вот хватит ли духа и силы духа, чтобы действительно говорить: «Господи, не ведает, что творит, помоги и спаси». Я вот встречался очень много с такими примерами, когда родители попадали в ситуацию. Ну вот я очень часто с этим встречаюсь, потому что в нашем реабилитационном центре много ребят-наркоманов, и, конечно же, когда ребенок попадает в такую зависимость, и это страшное дело и страшное переживание. Но все-таки те родители, которые верующие, видя, сколько он совершает непотребного и против себя, и против родителей, и против ближних, и доходит до крайних состояний, ну, можно сказать, натуральных уголовных преступлений. Тем не менее, чадо-то свое, заблудшее, опустившееся, неразумное, порабощенное страстью. И мать непрестанно взывает к Богу: «Господи, не ведать, что творит, прости его». Вот я бы сказал так, что вот да, вот как материнская любовь, она не знает, не должна знать границ и должна со дна моря доставать своих детей. В этом и главное предназначение, конечно же, матери в том числе. Также и здесь, в отношениях, когда мы говорим, что если это истинный брак, то, как Господь и заповедал, да будет два в плоть едину. Но как можно разорвать эту плоть, если это единая плоть? Понимание этого, оно предполагает именно прощение до конца. Но людям бывает это очень сложно сделать. Господь говорит, как это нужно делать. В первую очередь начинать нужно с молитвы. Говорит: благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим вас, любите врагов ваших. Если близкий человек становится врагом в понимании, значит, действительно очень, очень глубокое его повреждение, душевное и духовное. И поэтому здесь нужно через свою молитву, почему я говорю, что нужно сосредотачиваться на духовной жизни, потому что через молитву о нем в первую очередь, видя, как он гибнет и погибает, если он этого действительно до конца не понимает, через эту глубочайшую молитву появляется и сила простить.
А неполное прощение, оно может, наверное, потом обернуться тоже очень тяжелыми какими-то вещами. То есть, когда человек убеждает себя, да, и формально вроде бы человек простил, сказал, я стараюсь забыть, я не вспоминаю, я не напоминаю ничего. Но, тем не менее, где-то глубоко в душе, и потом это выясняется, иногда, может быть, спустя много лет, что ведь получается, что не простил, что все это в душе осталось.
Вот мы сейчас говорим чисто о таком духовном состоянии и душевном состоянии. Но тут надо еще, наверное, какое-то внимание уделить тому, что человек действительно должен начинать с этой проблемы бороться духовно, но, с другой стороны, должны быть и какие-то практические действия. Вот. Когда такие вещи происходят, например, и они, человек не вразумляется ни словами, ни убеждениями, ни, скажем так, призывами к совести его, ни примерами, то надо, в конце концов, проявлять действия, надо собирать чемодан и уходить. Потому что иногда бывают внешние действия. Вот у меня вот примерно прошлой неделе была проблема, не решалась, наверное, несколько лет, 5 или 6 лет в одной семье. И у мужа там гуляния были. Вот. И жена бедная терпела. В конце концов я ей говорю, ну, конечно, я восхищаюсь твоим терпением, но пока ты не сделаешь каких-то радикальных шагов, видимо, он не вразумится. Вот. Она подала в первую очередь на размен квартиры, подготавливая будущий развод. Несколько раз она говорила, что я с тобой буду разводиться, потому что ты не вразумляешься, ничего не хочешь слышать. Вот. И пока она говорила, я подам на развод, он продолжал, знаете, как тот Васька слушает да ест. Но как только он в газете увидел объявление на размен квартиры, вот тут он понял, что она больше не шутит, что она действительно возымела какие-то решительные действия. И изменения были кардинальны. Понимаете, изменения были кардинальны. Вот, ну, скажем так, вот зачастую иногда нужно еще к своим увещеваниям прилагать какие-то действия. Вот это тоже очень важный момент вразумления, призывания, надо понимать. Мы также действуем и с нашими ребятами, с наркозависимыми, когда парень или девушка зависимы от наркотиков, очень важно, скажем, прекратить все источники его доходов. Как только эти источники заканчиваются, тогда он начинает понимать, что все уже действительно серьезно, все. Тогда он начинает искать выхода. И вот тогда можно помогать ему. Я думаю, что вот в такой ситуации точно так же. Ну, надо искать.
Вот вы цитировали методику, так сказать, обличения и осуждения. Вот если брат твой после твоего обличения его при церкви не покаялся, то пусть будет он тебе как мытарь и язычник. Вот как понимать эти слова? Что это для нас конкретно должно означать? Что человек должен нам становиться как мытарь и язычник?
Ну, обычно в христианской практике, если человек был, как мы, вот если мы говорим о мытаре, язычнике, то с ним просто не вкушают пищу, с ним не делят общие интересы там, и так далее. То есть, по сути,
но это
дела,
бойкот получается.
Получается некое такое, да, прекращение общения, потому что все-таки для христианина общение, главное общение, это общение через святую, через Евхаристию. Присутствие в церкви, присутствие в храме, в единой молитве, где едиными устами славится Бог, понимаете? А если и церкви не слушает, то действительно, как можно с ним общаться в церковном общении? Но, а если это невозможно общение в церковном плане, то и в частном порядке, в личном порядке, тоже надо это общение прекращать. Потому что если видно, что человек заражен некой такой какой-то пагубной страстью, которая, ну, действительно, этой страстью можно ведь и самому заразиться. Ведь у нас же известно, что мы, как по закону резонанса, видим гневливого, мы сами начинаем что делать? Раздражаться, да? Видя наоборот милосердного, вдруг у нас тоже просыпаются какие-то там добрые мотивы в нашей душе. И вот так бывает очень часто для людей, живущих в миру. Мы говорим, что все люди, живущие в миру, они далеки от совершенства, того совершенства, которое, например, у подвижников, монахов, это называется бесстрастие. Ну, какое у нас бесстрастие? У нас сплошные страсти. Поэтому мы очень легко этими страстями заражаемся от других. Поэтому здесь нужно, да, действительно, как-то прекратить. Если человека, извините меня, ну, сейчас это не практикуется в такой степени, отлучили от церкви, ну, так, извините, с ним и за стол-то нельзя садиться, потому что молитву как читать? Для вкушения пищи.
Ну, это в каких-то уже совсем таких, ну, мы, да, говорим, о, ну, каких-то острых случаях. Да. А то люди подумают, что сейчас вот поссорились там на почве, да, не знаю, богословской, нет, и все, и можно там.
Это вещи, конечно, навечно. Когда мы говорим, что не послушай этой церкви, это означает, что человек противится уже церкви. Противится церкви. А это уже очень серьезное греховное состояние, понимаете?
Ну, в какой это может быть форме? Это же не противление, допустим, там, церковному начальству. Что значит противление церкви?
Противление церкви – это когда человек абсолютно… Во-первых, церковь у нас апостольская и соборная церковь. Церковь руководствуется в первую очередь в своем поведении, в духовной жизни, скажем так, в практической жизни, руководствуются в первую очередь, конечно же, евангельскими истинами, но и в том числе решениями священных соборов. Для нас решение соборное – это и есть изволиться Духу Святому руководство в нашей жизни. Понимаете, я могу мыслить так, но когда есть решение собора о том, что мы должны поступать эдак, вот так мы и должны поступать, если мы действительно находимся в церкви, если мы сыновья и дочери, послушники церкви своей. Понятно, что не всегда, например, священноначалие может выражать в том числе и соборное мнение. Если это мнение нарушает соборное мнение церкви, значит, иерархия тоже может находиться, будь то священник, какой бы он ни был заслуженный, или епископ, или будь то даже патриарх, мы знаем в истории церкви, как и патриархи константинопольские становились еретиками. И они точно так же потом были отлучаемы от церкви. Поэтому вот здесь надо руководствоваться именно соборным мнением и решением. Если мы это не принимаем, значит, мы уже вне церкви.
То есть надо взять толстую книгу «Решение святых вселенских соборов»,
ну, скажем так, скажем, не обязательно, конечно, штудировать все правила всех вселенских соборов, но, по крайней мере, основные правила известны. Более того, есть решения, в том числе нашей Русской Православной Церкви Соборной. Пожалуйста, есть и архиерейские соборы, есть решения соборов последнего собора, на котором был избран патриарх, предыдущих соборов. Почему? Вот они для нас самые ближайшие, скажем так, основы для руководства в духовной жизни и в практической жизни. Та же самая концепция Русской Православной, социальная концепция Русской Православной Церкви. Это, я считаю, что достойное практическое руководство. Ну, может быть, для простых христиан, там, прихожан, как-то, может быть, не совсем она бывает актуальна и понятна, но, тем не менее, всегда священник может провести какую-то консультацию по этому поводу, если это необходимо.
Как человек должен себя настраивать в отношении, предположим, ну, не знаю, взяточников каких-нибудь? Вот человек знает, что он никогда в жизни, будучи на своем вот месте, никогда никаких взяток не взял бы и не брал. А с него вот вымогают взятку, или он знает о том, что вот в определенной ситуации сейчас ему придется дать взятку. Вот как ему не осуждать человека, про которого он это знает, что он взяточник? Вот как в себе откопать склонность к мздоимству, если ты никогда в жизни вот действительно взяток не брал? Чтобы не осудить, ведь мы должны в себе увидеть зародыш этого греха. Как его там разглядеть, если вот смотришь вроде совершенно честно на себя, но никогда не было такого, чтобы был склонен с кого-то деньги брать за свои служебные обязанности?
Мне кажется, наверное, здесь вот у моего тестя есть очень хорошая такая поговорка. Когда он приходит к какому-нибудь чиновнику и видит там раздраженность или хамское отношение, или неприятие,
он никогда не молчит. Он всегда человеку говорит в глаза все, что думает. И вот он всегда любит, если вот такое отношение видит, он говорит, он всегда дает такой очень хороший совет. Вот это стало у нас уже поговоркой. Если ты людей не любишь, то не надо здесь работать.
Но это очень часто хочется сказать.
Ну и говорите, понимаете, если один скажет, второй скажет, искренне так, по-настоящему, скажет, ну вот какой ты можешь врач, ну ты же не своих пациентов ненавидишь, ты же их не любишь, ну как ты можешь их лечить?
Это не осуждение?
Нет, а зачем?
Это просто
это
правда,
же,
да?
Это же правда, это же с глазу на глаз то, что мы говорим, облечи. Один скажет, второй скажет, третий скажет. А человек потом в конце концов задумается, скажет, да, действительно, что-то как-то у меня проблемы, нравственные проблемы и в вопросах этики, тем более медицинской этики, или, допустим, или чиновников. У нас чиновникам все время лебезят и говорят перед чиновнику, Петр Иванович, как у вас все удачно удается, как вы молодцы, как справляетесь и так далее. Понимаете, свиту кто делает? Короля. Конечно, сама свита. Короля делает свита. Вот, поэтому надо уметь не публично оскорблять и говорить. Тем более, извините, взятка – это на сегодняшний день все знают, что это государственное преступление. Если человек вымогает взятку, он, по сути дела, человека заставляет совершить преступление. Почему? Об этом нужно молчать. Мне кажется, вот это как раз-таки то, что касается неисполнением функциональных обязанностей на своем государственном посту, об этом нужно говорить серьезно, как о преступлении. А когда касается этики личных взаимоотношений, ну, тогда уж вопрос, как я уже говорил. Тут нужно искать мотивацию благую.
Правильно ли я вас поняла, что не нужно путать какое-то отстаивание своих прав с осуждением? Вот, видимо, у людей иногда Нет. Вот эта вот проблема. Они не могут бороться за свои права, выступать за свои права, отстаивать их, не осуждая при этом. Видимо, это для многих людей какой-то камень преткновения.
А потому что так, к сожалению, многие-многие десятилетия приучали, и, к сожалению, вот этот советский менталитет бесправия, абсолютного бесправия, это, конечно же, он перекочевал и до сих пор не дает возможности человеку свободно и разумно, и трезво мыслить. Я совершенно абсолютно согласен, что да, есть гражданские права, и требовать соблюдения своих гражданских прав, там, в том числе законности и так далее, тому подобное, это никакое не осуждение, это никакое не склотничество, это не какие-то там радикальные действия. А другое дело – нравственные, духовно-нравственные отношения – то, что мы называем этикой христианского поведения. Это совсем другое.
То есть можно подать в суд, если да. С тобой что-то несправедливо поступили, но это не значит, что ты будешь осуждать тех людей.
Это не значит, что я буду кого-то оскорблять. Это не значит, что я там буду мстить. Действительно мстить, там, если у меня там есть возможность или нет возможности там пухнуть от злобы и так далее. Но, тем не менее, если есть право человека на определенные, скажем, гражданские, скажем, возможности и блага, то их надо требовать. Это надо требовать, и ничего в этом нет предосудительного.
Я напомню, что сегодня мы продолжали разговор об осуждении. Спасибо вам, отец Сергий. Я напоминаю, что у нас в гостях был настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области протоиерей Сергий Рыбчак. До следующих встреч в эфире.
До свидания, с Богом.